Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 5 февраля, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода. Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Как всегда, в начале часа новости, а с ними вас знакомит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В начале об основных событиях коротко. В Москве вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. В Хабаровске сгорело общежитие управления исполнения наказаний. Есть пострадавшие. В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел. В Москве вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва в вагоне поезда на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека, около 250 пострадали. У мемориальной доски на Автозаводской сегодня пройдет траурный митинг. В Хабаровске сгорело общежитие управления исполнения наказаний. Погиб один человек, еще один госпитализирован с ожогами верхних дыхательных путей. Были эвакуированы 16 человек, сотрудников УИН, приехавших на курсы повышения квалификации. Причина возгорания не установлена. Тверской суд Москвы рассматривает сегодня иск полковника Павла Поповских о возмещении морального вреда за уголовное преследование по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Поповских считает преследование незаконным и требует выплатить ему 52 миллиона рублей, по миллиону за каждый месяц, проведенный в тюрьме. В декабре прошлого года Московский окружной военный суд обязал Министерство финансов России выплатить Павлу Поповских свыше 2 миллионов рублей по аналогичному иску. Генпрокуратура намерена опротестовать это решение в Верховном суде 16 февраля.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел Хасан Сабех. В Бейруте около 30 человек были ранены в столкновениях полиции с демонстрантами, протестовавшими против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. Манифестанты подожгли консульство Дании. В субботу в столице Сирии Дамаске участники аналогичных демонстраций разгромили и подожгли посольства Дании и Норвегии. Президенты семи европейских стран осудили эти акции протеста, подчеркнув важность обеспечения свободы слова в демократическом обществе. Впервые карикатуры на пророка Мохаммеда появились в датской газете, затем их перепечатали ряд других европейских изданий. Это вызвало бурную негативную реакцию в мусульманском мире. В пригороде Газа двое палестинцев были убиты в результате израильского ракетного удара по двум автомобилям. Оба погибших – активисты исламского джихада. Один из них, Аднан Бустан, был в группировке главным специалистом по изготовлению взрывных устройств. Боевики поклялись отомстить за его смерть. За несколько часов до рейда в Газе в израильском городе Петах-Тиква одна женщина погибла, еще 5 человек были ранены при нападении вооруженного ножом араба на пассажиров микроавтобуса. С подробностями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Араб лет 20 внезапно достал нож и стал наносить удары сидящим рядом пассажирам. После того, как такси остановилось, нападавшего ударили доской по голове, и несколько человек набросились на него. Подоспевшей полиции с трудом удалось остановить избиение преступника. Одна из пассажирок была госпитализирована в критическом состоянии. Ее спасти не удалось. Кроме погибшей женщины, один пассажир получил тяжелое ранение, двое ранений средней тяжести, еще один человек ранен легко. Инцидент произошел вблизи больницы Беллинсон, и, по словам врачей, это дало возможность спасти жизнь второго тяжелораненого. По сообщениям полиции, преступник, житель Восточного Иерусалима, не отвечает на вопросы следователя и лишь читает суры из Корана. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Мюнхене завершилась ежегодная международная конференция по безопасности. Среди ее главных тем – ядерная программа Ирана. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости не допустить создания Ираном ядерных вооружений.
Мы хотим и просто обязаны не допустить дальнейшего развития иранской ядерной программы. Детали этой программы свидетельствуют, что она преследует не только мирные цели. Иран пересек опасную черту. И я должна добавить, что совершенно излишние провокации со стороны иранского президента сделали нашу реакцию неизбежной.
Сказала Ангела Меркель. Со сходным заявлением выступил министр обороны США Дональд Рамсфилд. Он также призвал Европу и Соединенные Штаты преодолеть разногласия, вызванные войной в Ираке, и укреплять трансатлантическое партнерство.
Радио «Свобода». Новости.
В пригородах Сочи, пострадавших от стихии, без электроэнергии остаются 5 населенных пунктов, в которых проживают около 4000 человек. Завершить восстановительные работы планируется в ближайшие часы. Массовое отключение электричества в Сочи произошло в ночь на 1 февраля в результате сильного снегопада и штормового ветра. Без света остались около 30 населенных пунктов. В Москве и Московской области в связи с новой волной похолодания сегодня возобновляется действие режима ограничения энергоснабжения промышленных предприятий. Представители РАО ЕС России не исключают, что режим экономии энергии будет полностью отменен только после прекращения морозов. В Саранске в воскресенье прошел митинг протеста против продолжающегося роста тарифов на коммунальные услуги, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
В акции протеста, прошедшей на центральной площади столицы Мордовии, в 20-градусный мороз приняли участие около 700 человек. Они высказали свое недовольство ростом коммунальных платежей. Хотя Федеральная служба по тарифам допустила в Мордовии увеличение квартплаты максимум на 15%, реальное увеличение тарифов произошло в гораздо больших размерах. В состоявшемся сегодня митинге приняли участие не только жители Саранска, но и впервые представители районов республики, Лямберского в частности.
Последняя сессия повысила на 25%, и люди возмущены до предела, так как депутаты, которых они избирали, их у нас 14 на сегодняшний день. Но естественно, что члены «Единой России» руки подняли по команде.
Организаторы митинга, а это Координационный совет оппозиционных партий, в него входят представители КПРФ, СПС, Яблоко и других, обратились в прокуратуру Мордовии с требованием провести проверку обоснованности резкого повышения коммунальных тарифов в республике. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Напомним главные новости. В Москве сегодня вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. В Хабаровске сгорело общежитие управления исполнения наказаний. Погиб один человек, еще один пострадавший госпитализирован. В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел Хасан Сабех.
Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
И теперь коротко о погоде. По прогнозам синоптиков, большая часть России остается под присмотром антициклонов. И погода будет морозная и преимущественно сухая. В центральном районе России, где главенствует малоподвижный циклон, местами небольшой снег, температура до 30 градусов мороза. В Санкт-Петербурге сегодня около 20 ниже нуля. В Москве погода будет такая же. Правда, облачно, с прояснениями, местами слабый снег. Ветер северо-западный 2,5 метра в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Последствия аварии на Украине в городе Алчевске. Сокращение ядерного арсенала Америки. Лучший европейский фильм 2005 года.
Напоминаю, что мы продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на вопрос, почему Россия и Грузия не могут наладить хорошие отношения.
А я напоминаю телефоны пейджинговых компаний: Москва 96143, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8700, абонент «Радио Свобода».
В городе Алчевске Луганской области продолжаются работы по ликвидации крупнейшей аварии в системе теплоснабжения за годы независимости Украины, рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Более половины многоэтажных жилых домов в Алчевске уже подключены к отоплению. До конца сегодняшнего дня тепло должно появиться в больницах, некоторых школах и детских садах. Авария в городе Металлургов произошла еще 22 января, когда температура воздуха понизилась до рекордных минус 35 градусов. Из-за прорыва теплоцентрали и резкого падения давления остановились две котельные. Они обеспечивали теплом весь 120-тысячный Алчевск. Пока ремонтники устраняли аварию, почти во всех домах вышли из строя системы отопления. Вода в них замерзла, разорвав трубы и радиаторы. Число людей, оставшихся в холодных домах, превысило 100 тысяч человек. В городе было объявлено чрезвычайное положение. Власти вынуждены были ввести почасовой график отключения электроэнергии, потребность в которой резко возросла. Спасать замерзающий Алчевск приехали около 5000 добровольцев из соседних областей Украины. Подразделения МЧС развернули палатки для обогрева населения. В конце января здесь побывал президент Виктор Ющенко. По его распоряжению из города должны были эвакуировать всех детей. Однако пока только немногим более половины школьников отправлены в санатории Крыма и Запад. Западной Украины. На восстановительные работы правительство выделило Алчевску 4 миллиона долларов. Вскоре в городе должны быть установлены 9 мини-котельных, которые снизят риски подобных аварий в будущем. По последним данным, в Алчевске без тепла остаются более 300 многоэтажных домов. Как утверждают специалисты, для ликвидации последствий этой катастрофы потребуется еще 3 недели. Тем не менее, луганский губернатор Геннадий Москаль пообещал, что восстановительные работы будут закончены до 11 февраля. Возбуждение уголовного дела по факту произошедшей аварии, по мнению президента Ющенко, должно дать ответ на действия чиновников, которые не смогли должным образом подготовиться к зиме. Главные обвинения звучат в адрес мэра города Николая Кириченко. Сразу после аварии он оказался в больнице с диагнозом гипертонический криз. В его защиту уже выступил городской совет Алчевска. На внеочередной сессии, посвященной чрезвычайной ситуации, депутаты не поддержали предложение выразить недоверие Кириченко, который до сих пор считался в Луганской области лучшим мэром-хозяйственником. Между тем, на востоке Украины снова ожидается резкое понижение температуры, и никто не может гарантировать, что масштабная авария, подобная Алчевской, в этом регионе не повторится. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 8:11. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, главная тема обсуждения утреннего эфира – это российско-грузинские взаимоотношения. А что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Ну вот, к примеру, подзаголовок газеты: «Тбилиси обвиняет Россию в подготовке теракта против президента Грузии». Газета напоминает, в ночь на 3 февраля около райцентра Карелии полицейские обнаружили переносной зенитно-ракетный комплекс ПЗРК «Игла» в боевом состоянии. Судя по первым сообщениям, ракета, оснащенная тепловой головкой самонаведения, была смонтирована на дереве близ железнодорожного вокзала. Причем, цитата, «монтажно была направлена на воздушный маршрут, которым пользуется президент Грузии Михаил Саакашвили». Конец цитаты. Взрывоопасная находка стала поводом к новым обвинениям со стороны Тбилиси в адрес Южной Осетии и России. Так, министр обороны Грузии заявил, что поскольку такого рода вооружения в грузинской армии нет, то «Игла» попала на территорию страны извне. И далее он уточнил, цитата, «ракетный комплекс был ввезен в Карельский район Грузии с российской или осетинской стороны, и, конечно же, не с добрыми намерениями». Между тем, первый зампред правительства непризнанной республики Южная Осетия Борис Чучеев назвал шумиху вокруг обнаружения ПЗРК дешевым пиар-шагом, призванным убедить мировое сообщество в бесполезности, а то и опасности пребывания в зоне грузино-осетинского конфликта российских миротворцев. С ним солидарен и министр России Сергей Иванов. Он заявил вчера: «Мы заинтересованы в нормализации отношений с Грузией, но пока не видим, как это можно сделать. Со стороны руководства Грузии мы наблюдаем истерику и бесконечные провокации». Конец цитаты. В то же время, как говорится в комментарии МИД России, Москва сожалеет, что неоднократное приглашение к сотрудничеству по вопросам незаконного оборота ПЗРК на пространстве СНГ не вызывает интереса грузинской стороны. Российские власти надеются, что последний инцидент сподвигнет Тбилиси подключиться, наконец-таки, к многосторонним усилиям стран Содружества по ликвидации угрозы от такого оружия. Вот так об этом сегодня пишет издание «Газета». А новое известие приводит комментарий эксперта Александра Рара, директора Центра имени Кербера по программам в России и странах СНГ. Он считает, что политическая конфронтация между Грузией и Россией выходит за рамки цивилизованных межгосударственных отношений. Остается только гадать, что за всем этим в действительности стоит, ведь Россия вывела из Грузии свои военные базы, восстановлено газоснабжение этой Закавказской республики. Очевидно, что конфликт разогревается экстремистскими силами, которые путем провокаций добиваются того, чего невозможно достичь мирным путем. Резко антироссийское заявление Грузии в ООН можно расценить как косвенный ответ на недавнее заявление Владимира Путина, которое он сделал в ходе его общения с журналистами. Российский президент тогда фактически увязал ситуацию в Закавказье и положение на Балканах. Он весьма прозрачно намекнул, что проблема Косово должна решаться не в отдельно взятом балканском контексте, а в качестве вопроса общей европейской, а может быть даже глобальной политики. Так об этом пишут новые «Известия». И перейдем к российским новостям. В ночь с субботы на воскресенье в Санкт-Петербурге произошло очередное убийство иностранца. Об этом пишет российская газета. Она приводит информацию городского управления внутренних дел. 39-летний малиец прибыл в Россию 10 лет назад с целью обучения. Он поступил в первый медицинский институт, но вскоре был из него отчислен. И с тех пор определенного места жительства убитый не имел. Преступления же на почве национальной нетерпимости стали обычным явлением для северной столицы, подчеркивает российская газета. Только с начала 2005 года в отношении иностранцев в Питере было совершено более 900 противоправных действий. Через полчаса мы продолжим чтение газет.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина знакомит нас с главными темами сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 15 минут на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. Главный военный прокурор России обсуждает с членами Совета Федерации проблему дедовщины в армии. В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел Хасан Сабех. Иран официально объявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ. Более подробно об этом в выпуске новостей «Радио Свобода» в середине часа.
Сегодня в 11 часов утра на волнах радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор». Тема «Телевизионная мода на литературную классику». Участвуют Борис Дубин, социолог литературы, Сергей Варшавчик, обозреватель независимой газеты, и Марина Тимашева, театральный и кинокритик. «Смотрим телевизор» в прямом эфире радио «Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
В продолжении программы выпуск спортивных новостей. В Винни-дель-Мар в Чили завершились крупные мужские соревнования. Аргентинец Хосе Акасусо нанес поражение Николасу Массу из Чили. Ранее в Делре-Бич в Соединенных Штатах Америки Томми Хаас из Германии выиграл у Ксавье Малиса, бельгийца. А вчера поздно вечером в Загребе в финальном поединке Иван Любичич, хорватский теннисист, нанес поражение Стефану Кубику из Австрии. Что касается женского турнира, то я напомню, что в Токио победительницей стала россиянка Елена Дементьева, выигравшая в решающем матче у Мартины Хингис из Швейцарии. И в сегодняшнем новом рейтинг-листе, опубликованном WTA, Дементьева поднялась на 8-ю строчку в этом рейтинге. Первое место у Ким Клейстерс из Бельгии, второе осталось Амели Морисмо, француженка, а третий американка Линдси Девенпорт. В Швейцарии завершился чемпионат Европы по гандболу. Среди мужских команд лучшей стала команда Франции, выигравшая у Испании в финале 31-23. Напомню, что Испания действующий чемпион мира. Бронзовые награды завоевала сборная Дании, взявшая верх над командой Хорватии 32-27. Россия уступила в матче за пятое место сборной Германии. Теперь, чтобы квалифицироваться на следующий чемпионат мира, россияне сыграют с гандболистами из Швейцарии. А вот команда России по хоккею с мячом спустя 5 лет вернула себе звание лучшей в мире. На соревнованиях, завершившихся в Швеции, в решающем матче в Стокгольме, сборная России выиграла у команды хозяев соревнований 3-2. В игре за третье место финны обыграли спортсменов Казахстана 7-4. На этапе Кубка мира в Виллингене в воскресенье прошли командные соревнования на 145-метровом трамплине. Тройку лучших составили сборные Финляндии, Австрии и Норвегии. Лыжники соревновались в Давосе в Швейцарии. В женской гонке на 10 километров лучше стала финка Вирпи Куйтунен. Второй результат у канадки Сары Реннер. А третья финишировала Петра Майдич из Словении. У мужчин на 15-километровой дистанции быстрее всех оказался норвежец Йенс Арне Свартедаль. И вслед за ним финишировали Мартин Таубер из Австрии и француз Венсан Витос. Программа этапа Кубка мира в Офтершванге у горнолыжниц завершили соревнования в специальном слаломе. Здесь победительницей стала лидирующая и в общем зачете в этой дисциплине Яница Костелич из Хорватии. А вслед за ней на пьедестал почета поднялись австрийки Катрин Цеттель и Марлис Шилд. Теперь о футболе. В английской премьер-лиге Челси вчера одержал победу над Ливерпулем 2-0. Этот клуб, я имею в виду лондонский клуб Челси, по-прежнему лидирует в турнирной таблице, набрав 66 очков. Манчестер Юнайтед отстает на 15 очков. Ливерпуль на третьей позиции 45 очков, но этот клуб имеет 2 игры в запасе. В испанском чемпионате второе поражение потерпела Барселона, уступившая на своем поле Атлетико из Мадрида 1-3. Кроме того, вчера вечером Хетафе и Алавес сыграли в ничью 2-2, в матче вели Реал Кадис, также ничейный счет 1-1, Расинг уступил Сельте 0-1, с таким же счетом Севилья проиграла Сасуне, Сарагоса, выигрывая по ходу матча у Бетиса 4-0, выиграла с общим итогом 4-3. Здесь впереди Барселона 52 очка, Валенсия имеет 43, Реал Мадридский и Асасуна имеют по 42 очка. Пока о спорте все, но продолжим разговор в 12:50 по московскому времени. В программе «Прессинг по будням».
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». На прошедшей в Мадриде церемонии вручения испанских кинопремий «Гойя» лучшим европейским фильмом года был признан недавно вышедший и в российский прокат фильм Вуди Аллена «Матчпоинт». Об этой картине размышляет наш обозреватель Борис Парамонов.
Рецензенты, которые хотят похвалить нынешний фильм «Матчпоинт», все время сравнивают его с предыдущей удачей, преступлениями и проступками. В отличие от нынешнего, в том фильме две сюжетные линии, на первый взгляд ничем не связанные. Богатый врач хочет избавиться от опостылевшей любовницы, прибегая к помощи преступных элементов. Вторая линия – Вуди Аллен, малоудачливый телережиссер, ставит фильм о более преуспевшем коллеге. Халтура, предложенная ему самим этим удачником, приходящимся каким-то дальним родственникам. «Матчпоинт» — тоже преступление без наказания, но взято это всерьез, вне какой-либо иронической сюжетной игры. Игра, конечно, есть, но она не искусна, прямолинейна. В фильме «Матчпоинт» убийство в высшем обществе совершается в манере низших классов. Убийство двойное, погибают и социальное правдоподобие, и искусство. Можно сделать попытку спасти фильм, предложив его антиамериканскую трактовку. В фильме дело портит американская героиня, решившая, что беременность дает ей все права на обладание преуспевшим английским растеньяком, женатым на дочери богача. И вот тогда на американскую простоватость, до сих пор содрогающуюся при слове «аборт», обрушивается высокая европейская культура с Достоевским. Повторяю, можно предположить и такое, но как-то мало в это верится. Этой игры в фильме не чувствуется, если она и есть, то не педалирована, не выделена, что опять-таки плохо, не искусно. Что есть в фильме, так это авторская ирония, попытка иронии, сказать точнее. Вуди Аллен призывает не относиться к фильму, к его сюжету, серьезно. Для этого он дал действие на фоне оперной музыки. Опера — это по определению вампуха, там только и делают, что рвут страсть в клочки». Нужно было сделать фильм так, чтобы убийства не было преступления, коли уж нет наказания. А в конце фильма преступный герой впрямь переживает, когда приносит из роддома его законного ребенка. Неудача Вуди Аллена заставляет вспомнить удачу Роберта Олтмана в Госфорд-парке, где убийство лорда было представлено фарсом, пародией на детективный жанр в декорациях высокого англичанства. Там был изумительный дурак-детектив, сделанный по модели дядюшки Жака Тати. И вообще получилось, что это снимали фильм «Голливудские гости предполагаемо убитого лорда». В мемуарах Эйзенштейна есть рассказ об одном американце, рыдавшем на показе Потемкина. Его хотели использовать для вязчей рекламы, но оказалось, что этот человек не из тех, в кого стреляли, а солдат, участвовавший в знаменитом расстреле. Вуди Аллен в «Матчпойнте» напоминает не столько Эйзенштейна или Шагала, сколько этого солдата.
Полностью эссе Бориса Парамонова «Солдат Вуди Аллен» вы услышите в очередном выпуске радиожурнала «Поверх барьеров», который выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 9 часов вечера и повторится завтра в 2 часа дня, время московское.
Московское время 8:23. Слово нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона.
Сформулированы стратегические приоритеты американской армии на 2 десятилетия. 80-летний маэстро блюза готовится к последнему международному турне. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пентагон намерен на 10% сократить американский ядерный арсенал и подготовить вооруженные силы к действиям в условиях конфликта нового типа. Обсуждения велись несколько лет, предложения специалистов будут переданы для обсуждения в Конгресс в понедельник. С подробностями мой коллега Ян Рунов. Новая стратегия Министерства обороны явно продиктована опытом, полученным Америкой в результате военных действий в Афганистане и в Ираке. Именно здесь гораздо больше понадобились силы особого назначения, более подготовленная разведка. Министр обороны Соединенных Штатов Дональд Рамсфельд в сопроводительном письме к плану реформы армии пишет, что пятый год идет глобальная война против терроризма, и новые предложения должны привести к победе в этой войне. Но необходимость иного подхода была продиктована еще до терактов 11 сентября 2001 года или сразу после, хотя говорили о необходимости новой стратегии еще в начале 90-х годов, сразу после развала Советского Союза. Почему бюрократическая машина Министерства обороны работает так медленно? Как ответил эксперт в области американской военной стратегии, президент Фонда общественно-политических исследований в Атланте Роджер Уэйд, начало надо искать еще в 60-х, когда в армии были наконец созданы отряды зеленых беретов, и в 70-х, когда появились группы Delta Force. Для их создания тоже понадобилось немало времени. В Министерстве обороны, как в любой другой бюрократической машине, велика сила инерции, желание ничего не менять. С окончанием Холодной войны изменились задачи американских вооруженных сил, но на разработку новой стратегии ушло более 10 лет. Причем некоторые военные эксперты говорили о необходимости подобных реформ уже в конце 80-х. Суть реформы я вижу в том, что силы особого назначения получат новый, более высокий статус в армии. Новая стратегия требует средств, поэтому планируется сокращение числа авианосцев с 12 до 11, ядерных ракет наземного базирования «Минютмен-3» с 500 до 450, переоснащение подводных лодок «Трайдент» неядерными баллистическими ракетами вместо ядерных, значительное сокращение личного и вспомогательного состава военно-воздушных сил. С другой стороны, предлагается удвоить закупки беспилотных, в основном разведывательных самолетов, на 15% увеличить состав спецподразделений, создать особую группу «Командос» внутри корпуса морской пехоты, разработать программы борьбы с биотерроризмом, на это должно быть отпущено $1,5 миллиарда, увеличить на 1/3 группу войск по ведению психологической войны, доведя ее до 3700 человек. По американским законам, новый стратегический план Министерства обороны должен быть одобрен законодателями, так что в этот план, если он будет принят, могут быть внесены значительные изменения.
О планах крупнейшей за последние 15 лет переориентации стратегических приоритетов американской армии рассказывал Ян Рунов. В чем будет состоять главная задача американских вооруженных сил в ближайшие 20 лет? Я задал этот вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре. Эта стратегия отражает представление американского военного истеблишмента о том, что необходимо изменить для победы в том, что они называют «долгой войной». Это война с разнообразными проявлениями терроризма, производного радикальной исламской идеологии. Для победы в ней необходима более гибкая мобильная армия, больше войск специального назначения, способных вести боевые действия в условиях партизанской войны, более технологичная армия. У американского солдата должны быть возможности увидеть и уничтожить своего противника задолго до того, как увидят его самого. Мы говорим о роботах, о воздушном теленаблюдении. В идеале мы должны создать армию, способную успешно взаимодействовать с населением в странах с чуждой культурной традицией, армию, говорящую на иностранных языках. Интересно, что американские военные предлагают на 10% сократить американский ядерный арсенал как само собой разумеющееся. И никто не возражает, не говорит о том, что прежде, скажем, надо добиться подобного сокращения со стороны России. Мы говорим об уменьшении числа баллистических ядерных ракет, потому что в ближайшие десятилетия вряд ли появится угроза, требующая поддержания столь масштабного и дорогого ядерного арсенала. А тот факт, что Пентагон готов идти на этот шаг, даже не заикнувшись о переговорах с Россией, на мой взгляд, отражение исторического достижения администрации Буша. Она утвердила новую данность в американском стратегическом мышлении. Эта данность заключается в том, что мы можем отказаться от части атомного оружия в одностороннем порядке, не подвергая риску свою безопасность. При этом Вашингтон признает за Россией право увеличить свой ядерный арсенал, если Москва чувствует, что баланс обычных вооружений складывается не в ее пользу. В чем, как вы считаете, будут самые заметные различия между сегодняшней армией и американской армией через 5-10 лет? Я бы назвал три области. Первая – роботизация вооруженных сил. Это беспилотные самолеты, автоматические боевые машины и надводные и подводные аппараты. Вторая – революционное применение биотехнологических достижений и в области лечения ранений, и для укрепления психологического здоровья солдат, и для улучшения их способности принимать решения. для улучшения природных данных, например, зрения. Третье, армия должна быть готова к тому, что ей придется столкнуться с новыми видами биологического оружия. Это, к сожалению, оборотная сторона революции в этой области знаний, происходящей сейчас. О новых приоритетах американской армии говорил вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последней десятиминутке этого часа.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в программе.
Гибрид самолета и дирижабля. Подробности в новостях науки. Прощальные гастроли Биби Кинга.
А вот как ответил Юрий Николаевич, наш слушатель, на вопрос, почему Россия и Грузия не могут наладить хорошие отношения. Напомню, что это главная тема программы. В Грузии лет 35 назад на дорожных вокзалах объявляли, прибывает поезд из Советского Союза. Так что о чем уже говорить в настоящее время?
В час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». Эксперты в студии, председатель юридического совета Российского фонда защиты прав потребителей Ольга Алексеева, сопредседатель Союза потребителей Российской Федерации Анатолий Голов и руководитель правового отдела Общества защиты прав потребителей и общественный контроль адвокат Павел Морозов. Они расскажут о том, как изменить устоявшийся за десятилетия принцип взаимоотношений потребителей и поставщиков коммунальных услуг. «Правосудие» в эфире «Радио Свобода» сегодня в 13 часов, время московское.
Сейчас в российской столице 8 часов 30 минут. У нас на очереди краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Хабаровске сгорело общежитие управления исполнения наказаний. Погиб один человек, еще один госпитализирован с ожогами верхних дыхательных путей. В Москве сегодня вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва в вагоне поезда на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека, почти 250 пострадали. Главный военный прокурор России Александр Савенков обсуждает сегодня с членами Совета Федерации проблему дедовщины в армии. В заседании будут участвовать представители сенатских комитетов по правовым и судебным вопросам, а также по обороне и безопасности. Верховный суд Карачаева-Черкесии сегодня планирует огласить приговор по делу о беспорядках в Черкесске осенью 2004 года. На скамье подсудимых три человека, обвиняемых в организации массовых беспорядков. В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел Хасан Сабех. В Бейруте около 30 человек были ранены в столкновениях полиции с демонстрантами, протестовавшими против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. Манифестанты подожгли консульство Дании. Иран официально объявил о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. В субботу МАГАТЭ одобрила резолюцию, предусматривающую возможность передачи в март иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. В пригороде Газы двое палестинцев были убиты в результате израильского ракетного удара по двум автомобилям. Оба погибших – активисты исламского джихада. Один из них, Аднан Бустан, был в группировке главным специалистом по изготовлению взрывных устройств. Боевики поклялись отомстить за его смерть. В Афганистане в воскресенье властям сдались более 170 талибов и других боевиков-исламистов в рамках объявленной правительством амнистии.
Коротко о погоде в Москве на предстоящей неделе. Начало этой недели будет очень студеным, на 12-14 градусов холоднее климатической нормы, предупреждают синоптики. Во второй половине недели атлантический циклон, приближающийся с юга Балтики, ослабит морозы, но погода все же будет на 6-8 градусов холоднее, чем обычно в середине февраля. Сегодня Москва и область окажутся под прицелом ледяного арктического антициклона, который движется с Кольского полуострова. Погода будет облачной, с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, пронизывающий северный ветер, подует со скоростью до 8 метров в секунду. Днем температура около 20 градусов мороза, атмосферное давление повышенное 756 миллиметров ртутного столба.
И вновь в главной теме, почему России и Грузии не удается найти общий язык. Наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе попытался ответить на вопрос, почему Россия и Грузия вот уже многие годы не могут найти общий язык и сгладить противоречия.
С 1988 года в Грузии развернулось движение, которое ее участники называли национально-освободительным. Цель движения – выход Грузии из СССР и построение независимого государства. Одним из аргументов идеологов данного движения было то, что Москва, как коммунистическая, так демократическая, строит против Грузии некий заговор, цель которого – расчленение страны путем уравнения в правах союзных и автономных республик, что для Грузии означало бы выход из ее состава, даже если бы сама Грузия осталась в СССР, Абхазии, Аджарии и Южной Осетии. Поводом для националистов при организации митинга 9 апреля 1989 года, завершившегося трагедией, стали выступления в Абхазии с требованием выхода из состава Грузии. Попытка после распада Советского Союза силой удержать бывшие автономии Абхазию и Южную Осетию завершились полным крахом и сокрушительным военным поражением, больно ударившим по национальному самолюбию, а значит и по национальной идентичности. Главной причиной поражения в Абхазии и Южной Осетии в начале 90-х годов стало то, что Россия помогала и помогает этим непризнанным республикам. Развиваться без них Грузия не может, поскольку для этого потребовалось бы в корне изменить национально-государственный миф. Именно поэтому, несмотря на то, что за последние десятилетия в Грузии сменились три президента, причем Звиадгам Сахурди, Эдуард Шеварднадзе и Михаил Саакашвили во многих отношениях абсолютно разные люди, стиль отношений с Россией не меняется, поскольку не меняется парадигма, сформированная еще в начале 90-х годов прошлого века, сердцевина которой, опять-таки, проблема территориальной целостности Грузии. С другой стороны, как отмечал один грузинский политолог, Россия в стратегическом плане не заинтересована в появлении на Южном Кавказе стабильного, единого, консолидированного, дееспособного грузинского государства, ориентированного на евроатлантические структуры, поскольку такое государство объективно уже самим фактом своего существования может создать ей проблемы на Северном Кавказе с присущей этому региону сепаратистской интенцией. Эти системные противоречия и приводят к постоянной напряженности.
Это был Георгий Кабаладзе, наш корреспондент в Грузии. Идус Галим из Казани. Я прошу прощения, если неправильно произношу имя нашего слушателя по вопросу отношения России и Грузии. Пока Россия не откажется от имперской колониальной политики, она не только рассорится со всеми соседями, но и полностью развалится. Станислав Павлович, у России и Грузии не складываются отношения, так как Россия не может себя вести на международной политической арене.
О российско-грузинских отношениях говорили и жители Улан-Удэ. С ними беседовал Александр Мальцев.
Как говорится, рыба гниет с головы, а сам президент Саакашвили чувствует поддержку Америки и тем самым просто нарывается на скандал. Это Абхазия сидит на поддержке от России, чувствую, да, а Грузия от Америки. И вот мне кажется, на этой почве, наверное.
Руководство Грузии ориентировано на Запад. Это одна причина. Вторая причина – подход совершенно разный к самоопределению Абхазии. Действуют двойные стандарты. Грузия считает, что в Абхазии сепаратисты. Россия считает, что это территория, в общем-то, претендующая на российское тоже близость к России.
Я думаю, прежде всего, это дело политиков, потому что простые граждане России и Грузии давно тяготеют друг к другу. Камень преткновения в некоторых персонах, а решить можно очень просто. Часть республик бывшего Советского Союза вернуть в состав Российской Федерации. Все они экономически зависимы, то есть они раньше развивались за счет России. Сейчас, как бы, если поставить их в жесткие экономические рамки, на рыночных условиях, как это сейчас происходит с Украиной, то есть у них возникнет большая потребность снова вернуться в состав России, не прибегая ни к каким-то силовым вариантам.
Ну, вот влияние США на Грузию. Что еще? Все равно какие-то, наверное, в свою выгоду с Грузией еще.
Ну, возможно, что и Грузия, и Россия, возможно, и не стремятся к этому. Ну, потому что, может быть, выгодно и тем, и другим иметь какой-то образ врага, ну, который, скажем, как-то объединяет нацию, может быть. Для Грузии это, допустим, враг внешний, это вот Россия, да, друг это Америка. Ну, и, возможно, и для русских какое-то вот такое отношение, что да, вот Грузия, они вот тут не вспоминают с благодарностью то, что, в общем-то, Россия спасла их и от турецкой, и от персидской оккупации, и от резни.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, почему Россия и Грузия не могут наладить хорошие отношения.
Жителями Улан-Удэ беседовал Александр Мальцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди новости науки. Из этого выпуска вы, в частности, узнаете о том, что крысы обладают стереоскопическим обонянием, на поверхности кометы оказалось меньше воды, чем ожидалось, создан гибрид самолета и дирижабля.
Крысам достаточно одного вдоха, чтобы определить, с какой стороны, справа или слева, находится источник запаха. Эта способность заставила исследователей предположить, что обонятельный аппарат крыс является стереоскопическим. Чтобы проверить эту гипотезу, индийские биологи из исследовательского центра в Бангалоре подключили датчики к обонятельным луковицам в мозгу крыс. Оказалось, что нейроны, ответственные за восприятие запахов, по-разному реагировали в случае, когда источник запаха находился слева и справа от крысиного носа. В 90% случаев крысам хватало одного вдоха и 50 миллисекунд, чтобы определить направление на источник запаха. Однако, когда им перекрывали одну ноздрю, точность определения направления падала до 60%. На поверхности кометы Темпеля-1 присутствует вода, но ее значительно меньше, чем ожидали найти ученые. Напомним, что 4 июля прошлого года 370-килограммовый зонд Deep Impact столкнулся с ядром кометы на скорости около 10 км в секунду и выбросил в космос значительное количество кометного вещества. Измерения показали, что в поверхностных слоях кометы содержится не более 1% воды. Однако в составе газов, которые образуют голову кометы, воды значительно больше. По-видимому, водяной пар поступает с большей глубины, чем смог проникнуть импактор. Это говорит о том, что ядро кометы сильно прогревается Солнцем и имеет очень рыхлую структуру. Последнее предположение подтверждается также данными о разлете обломков после столкновения. У галактики туманности Андромеды обнаружен новый карликовый спутник. Он имеет настолько низкую поверхностную яркость, что раньше его просто не замечали. Хотя у туманности Андромеды известно более десятка спутников, их все равно значительно меньше, чем предсказывает теория образования галактик. Новое открытие говорит о том, что, возможно, недостающие спутники просто слишком слабо светятся, и поэтому их не удается обнаружить. Американская компания Agaia Airship построила прототип воздушного судна, который является гибридом самолета и дирижабля. Его взлет обеспечивается за счет совмещения плавучести, заполненного гелием корпуса, и подъемной силы небольших крыльев. Разработчики называют свое изобретение дайнолифтером. Созданный прототип имеет длину 40 метров и несет кабину для двоих человек. Предполагается, что полномасштабный аппарат длиной более 300 метров будет поднимать около 200 тонн груза. Причем транспортировка будет обходиться дешевле, чем на самолете, и выполняться быстрее, чем на корабле.
Новости науки подготовил и представил Александр Сергеев.
В Москве 8:41. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Еще раз доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, наиболее интересные публикации?
Да, вот подобрала такие бытовые проблемы россиян. Пока в стране набирают обороты акции протеста по поводу роста оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства, депутаты начали предрекать новые проблемы и конфликты. Так, с 1 января 2006 года вступила в силу норма жилищного кодекса, согласно которой семьи, которые не платят за ЖКХ более 6 месяцев, можно выселять из квартир. Но и это еще не все. При нынешнем росте тарифов за помощью в социальные службы придет не менее половины россиян. А это, по мнению законодателей, фактически разрушит систему адресных дотаций. Она способна эффективно работать, лишь когда приходится поддерживать 10-15% граждан. Также не решен вопрос со сроками приватизации, что в комплексе с остальными проблемами является бомбой замедленного действия. Об этом сегодня предупреждают «Известия». И еще о жилищной теме. Десятки тысяч офицеров оставлены без шанса на жилье. Об этом пишут новые «Известия». В ближайшее время в Кремле состоится совещание, на котором пойдет речь о том, как обеспечить военных квартирами. Одна из главных тем – скандальная реализация программы обеспечения офицеров жилищными сертификатами. Эти бумаги, дающие право на деньги, которые можно вложить в покупку вожделенного жилья, получают редкие счастливчики. При этом количество военных, нуждающихся в крыше над головой, исчисляется тысячами и растет с каждым годом. Но и это еще не все. Сертификаты – бумага хитрая. Посчитанные государством цены на квартиры в разы ниже реальных. Как рассказал новым «Известиям» депутат Госдумы генерал-полковник Эдуард Воробьев, не хватает ни служебного жилья, ни жилищных сертификатов, ни средств на них выделяемых. Проще пересчитать на пальцах те регионы, где реально приобрести жилье на выделяемые средства. Поэтому жилищный сертификат вообще не является гарантом того, что военнослужащий будет обеспечен жильем. Если в ближайшее время не повысить финансирование, то сертификаты по-прежнему работать не будут, уверен господин Воробьев. Еще одна проблема, которая волнует россиян, и ее подробно обсуждают газеты. От стола к столу ползет слух. Водка в стране на исходе. Последние допиваем. К этой теме обратилась сегодня «Комсомольская правда». Причина для него имеется веская. С Нового года ликероводочные предприятия должны были перейти на новую маркировку. Но усовершенствованные акцизные марки на заводы не поступили. Вся российская ликерка стоит без работы. Не радуют и новости из частных винокурен. Произведенную про запас в конце 2005 года водку они тоже распродали. А теперь подсчитывают убытки, которые исчисляются миллионами долларов. Однако, как подчеркивает «Комсомольская правда», не стоит отчаиваться. Совсем водка из магазинов не исчезнет. Во-первых, как считают специалисты, на складах торговых компаний всегда есть полуторамесячный запас. А во-вторых, налоговики все-таки начали выдавать акцизные марки. И руководители некоторых ликероводочных заводов объявили, что смогут начать работу через одну, а то и две недели. Это значит, что 40-градусная разлива 2006 года в конце февраля и начале марта появится в продаже. Об этом пишет «Комсомолка». Малолитражки на дороге несут смерть. Об этом пишет «Известия». Самые опасные автомобили на дороге – малолитражки, чуть менее опасны компактные автомобили. На эти два класса, по данным Национальной администрации по безопасности дорожного движения США, приходится наибольшее количество смертных случаев при аварии. Далее за ними идут пикапы и внедорожники, а вот наименее опасны легковые автомобили средних размеров класса С и Д. Минивены и микроавтобусы стоят на последнем месте по опасности для своих пассажиров. И об этом сегодня пишут «Известия».
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Пунчину, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Московской области в связи с новой волной похолодания сегодня возобновляется действие режима ограничения энергоснабжения промышленных предприятий. В Москве вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. Главный военный прокурор России обсуждает с членами Совета Федерации проблему дедовщины в армии. Иран официально объявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ. Эти и другие темы в следующем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Объем волового внутреннего продукта России в 2005 году, рассчитанный по текущим ценам, составил 770 миллиардов долларов. Это в три раза меньше, чем объем ВВП Китая в прошлом году и почти совпадает с объемом экономики Индии.
Австрийская банковская группа Raiffeisen намерена купить 100% акций российского Impexbank'а. Он был основан в 1993 году и сегодня входит в число 30 крупнейших в стране. В случае завершения сделки Raiffeisen Bank станет самой крупной в России иностранной банковской группой.
«АвтоВАЗ» намерен в течение 3 лет построить в Тольятти новый автомобильный завод мощностью 450 тысяч автомобилей в год. По планам, здесь могут выпускаться самые разные модели легковых автомобилей, от небольших спортивных купе до минивенов.
Российская телекомпания «Межрегиональный транзит Телеком» начала поставлять услуги междугородной и международной связи в Москве. Это первый альтернативный государственному Ростелекому оператор, допущенный на столичный рынок дальней связи из 15 получивших лицензий. Рынок дальней телефонной связи в России считается либерализованным с 1 января 2006 года.
Европейский центральный банк принял решение сохранить базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны на прежнем уровне – 2,25%. Это ровно вдвое меньше базовой процентной ставки, действующей сегодня в США.
Квоты добычи нефти странами ОПЕК сохранятся пока на прежнем уровне. Возможность их пересмотра будет обсуждаться весной, когда сократится сезонный спрос на топливо. Следующая министерская конференция ОПЕК пройдет в Вене 8 марта.
Министерство финансов Соединенных Штатов объявило, что возобновит 9 февраля после 5-летнего перерыва продажу 30-летних облигаций, которые многие годы считались одним из главных инструментов мирового финансового рынка. Их выпуск был начат в 1977 году и прекращен в 2001, последним, когда бюджет США был бездефицитным.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 28 рублей 17 копеек за доллар США и 34 рубля 4 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 20 центов.
Сейчас в российской столице 8 часов 49 минут. Напомню, вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня 5 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Эмигрантский поэт и прозаик Дон Аминада в воспоминаниях критика Георгия Адамовича. 6 февраля 1968 года. Читает Гайто Газданов.
Дон Аминада, Аминад Петрович Шполянский. Сатирик, юморист, поэт. Терпеть не мог в последние годы жизни, чтобы его называли именно так. Приставку «Дон» он отбросил. С возмущением говорил: «Как мог я в молодости взять себе такой безвкусный, опереточный псевдоним?» Расцвет его творчества совпал с годами позднейшими, когда он почти ежедневно помещал свои юмористические фельетоны в парижской русской газете «Последние новости». Фельетоны бывали и в стихах, и в прозе. Подлинно неистощимое остроумие и Аминада создало ему в эмиграции исключительную популярность. И нередко случалось, что некоторые его афоризмы тут же становились пословицами. Особняком стоят стихи Аминада, и, несомненно, именно в них ярче всего обнаружилась его большая одаренность. Аминад Петрович был очень умным, скрытным и сложным человеком. К восхищению своим остроумием он привык и слушал похвалы и комплименты с подчеркнутым безразличием. Но он весь оживлялся, когда ему говорили о редких формальных достоинствах и блеске его стихов. Приведем в заключение два стихотворения Дона Аминада. «Была весна, от Волги до Амура вскрывались льды, звенела песнь грача, какая-то восторженная дура лепила бюст супруги Ильича. И было так приятно от сознания, что мир земной не брошен и не пуст, что если в нем имеются зияния, то их заткнет, заполнит этот бюст». И второе стихотворение. «Бабье лето. Нет даже слова такого в толстых чужих словарях. Август, ущерб, увядание, милый единственный прах. Русское лето в России, запахи пыльной травы, небо какой-то старинной, темной, густой синевы. Утро, пастушья жалейка, поздний и горький волчец. Эх, если б узкоколейка шла из Парижа в Елец».
Воспоминания Георгия Адамовича о Доне Аминаде. Читал Гайто Газданов. Радио «Свобода». 6 февраля 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Подходит к концу программа «Время свободы», и мы с Надеждой Перцевой, конечно, приносим извинения за досадное недоразумение, но лучше поздно, чем никогда. Конечно же, сегодня, 6 февраля, понедельник.
Видимо, воскресенье никак не хочет нас отпускать. Ну а завершает этот час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» престарелый маэстро блюза готовится к прощальному международному турне. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду лучшие музыканты года будут награждены премией Грэмми. Среди номинированных легендарный блюзовый музыкант Биби Кинг с его диском дуэтов «Биби Кинг и друзья». А после Грэмми музыкант отправится в, скорее всего, прощальный международный тур. Рассказывает Рая Вайль.
Well, hello there.
Well, hello.
been a long, a long, long time.
Take your time.
How am I doing? Well, I guess that I'm doing fine.
Биби Кинг, в конце прошлого года отметивший 80-летний юбилей, до сих пор, несмотря на почтенный возраст и диабет, не расстается со своей черной гитарой Люсиль ни утром, ни днем, ни ночью. Он говорит о ней как о живом существе, называя ее самой верной своей подругой. С ней он записал более 50 альбомов, получил 14 Грэмми, и имя его увековечено в символическом зале славы блюза. Он и сейчас номинирован на очередную премию Грэмми за свой последний альбом дуэтов под названием «Биби Кинг и друзья». Премию эту за лучший блюзовый альбом года он, конечно, получит, особенно если учесть, что среди друзей, с которыми он на этот раз поет свои блюзы, кроме верной Люсиль, еще и такие замечательные музыканты, как Эрик Клэптон, Шерл Кроу, Ван Моррисон, Марк Номфлер и Бобби Бленд, с которым он исполняет, пожалуй, один из лучших блюзовых дуэтов «Забавно, как быстро летит время».
That's the same thing,
really,
that you told her all the time. You have to pay.
Yes, I guess
well,
so.
Ain't it funny how time slips right on?
О том, что международные гастроли Биби Кинга, намеченные на конец февраля, возможно, будут последними в своем роде, сообщил пресс-секретарь легендарного блюзмена Джерри Браун. И это понятно, Биби Кингу пошел 81-й год. Он был дважды женат, но ни одна спутница жизни, кроме верной Люсиль, не выдержала его походного графика. Ибо было время, когда Биби Кинг давал по 250-300 концертов в год. А всего за свою творческую жизнь у него их было более 7000. Он и сейчас держит планку и не собирается в ближайшем будущем уходить на пенсию, утверждая, что гастроли продлевают его жизнь, а концерты в переполненном зале – это его витамины. «Я буду разъезжать по миру и играть на гитаре, пока не почувствую, что больше не могу», – говорит сам Биби Кинг. Его настоящее имя – Райли, Райли Би Кинг. Псевдоним Биби Кинг взял себе после того, как друзья прозвали его блюзовым мальчиком, блюзбой. А он, сократив это, стал называть себя просто Биби. Первые гитарные аккорды показал ему в детстве пастор. А в 46-м году, когда из своего родного местечка Дельта, Миссисипи, Кинг отправился в Мемфис к своему двоюродному брату, легенде кантри-блюза Буки Уайту, тот посвятил его в блюз. С 51 по 85 годы у Биби Кинга было не меньше 75 блюз энд ритмовских хитов в чартах Билборда. С 69 года он начинает выступать по национальному телевидению. В 70-м состоялся его дебют в концертном зале Карнеги Холл. И тогда же журнал «Guitar Man» назвал его лучшим блюзовым гитаристом мира. Титул, который числится за ним и по сей день. В конце 70-х начались его бесконечные поездки по всему миру. Но все хорошее когда-нибудь докончается. И похоже, что нынешний международный тур Биби Кинга будет, как говорят в Америке, «farewell tour», то есть прощальный. Ну, не совсем, конечно, совсем без гастролей он вряд ли сможет. Но такого интенсивного гастрольного графика, как до сих пор, уже не будет. У Биби Кинга 13 детей, 30 внуков и 7 правнуков. Надо же и им уделить время. Но пока идут разговоры о том, будет перешагнувший 80-й рубеж Биби Кинг ездить с концертами за границу или не будет, он в новом альбоме исполняет со своим другом Элтоном Джоном композицию, которая называется «Rock the House».
Midnight rock until the break of dawn. Gonna start after midnight rock until the break of dawn.
Передача «Сегодня в Америке» завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Олег Львов и ведущие Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – угроза птичьего гриппа и возможность борьбы с ним. В гости наши коллеги ожидают Эдуарда Джавадова, директора Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства. Ну, а мы с вами прощаемся. До свидания. Удачной вам недели. Сегодня 6 февраля.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.